направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты». С вами Наталья Троицкая. Здравствуйте. Тема эфира сегодня – лучевая терапия при онкологических заболеваниях. Лучевая терапия необходима в 80% случаев для пациентов на каком-то этапе лечения. В каких-то случаях это может быть как самостоятельный метод лечения, а в каких-то – в сочетании с химиотерапией и хирургией. Вот очень много говорят про лучевую терапию, но множество вопросов от пациентов, очень-очень-очень много, и СМС, в частности, вот предыдущая программа об онкологических заболеваниях были, много спрашивают, поэтому решили сделать отдельную сегодня программу, об этом поговорить. Хочу представить нашего гостя, но прежде чем я его представлю, напомнить координаты эфира. СМС плюс 7-925-88-88-94-8, звонок плюс 7-495-73-73-94-8, телеграм все знают, говорит МСК-бот, твиттер, говорит Москва. Пишите, звоните, спрашивайте. Ну а сейчас на связи с нашей студией врач-онколог, радиотерапевт, кандидат медицинских наук Денис Романов. Денис Сергеевич, здравствуйте.
Добрый вечер, Наталья. Спасибо вам большое за честь и удовольствие принять участие в вашей замечательной и столь важной передаче и иметь возможность рассказать о моем любимом и настолько на самом деле хорошем, интересном и разнообразном методе лечения, в частности, онкологических заболеваний, как лучевая терапия.
Да, давайте с самого начала расскажем, что же такая лучевая терапия, потому что, мы сами понимаем, Чернобыль, который был, это ужасная трагедия мировая, да, и что такое лучевая болезнь. Многие даже вот среди слушателей, когда уже даже был анонс, спрашивали, вот даже с этого начну, лучевая терапия, не приведет ли она к лучевой болезни?
Дело в том, что к лучевой болезни могут привести различные пути. И чаще всего это все-таки какие-то техногенные катастрофы, да, или в свое время это была печальная история с окончанием Второй мировой войны. Но, к счастью, это происходит редко, и поэтому на самом деле такая проблема, наверное, перед человечеством в данную минуту остро не стоит. Если мы берем лучевую терапию, то да, безусловно, она способна привести к лучевой болезни при нарушении целого ряда правил ее применения. То есть в чем дело? Скажем так, для того, чтобы у пациента развилась лучевая болезнь, должны быть облучены настолько большие объемы в определенных дозах, которые практически не используются, ну, в терапевтическом ключе и, скажем так, в рамках даже какой-то ошибки технической при исполнении лечения трудно представимы. Единственное, за исключением такого подхода, который называется тотальным облучением тела, когда в некоторой степени мы сами вызываем у пациента, ну, мягкую форму лучевой болезни, требуемые для того, чтобы вылечиться от тяжелого онкологического процесса, в частности, от ряда лейкозов. При этом облучается все тело, и следующим этапом пациенту трансплантируют костный мозг для того, чтобы этот уже новый здоровый костный мозг работал и не вырабатывал злокачественные клетки. То есть это, получается, терапевтическая мера, которая направлена на выздоровление человека и подчас является единственным возможным вариантом решения проблемы его болезни.
Отлично. Давайте расскажем, какие виды лучевой терапии, вот, ну, самые такие, не то чтобы популярные, а часто применяемые для людей.
Да, лучевая терапия очень-очень разнообразная. И ее на самом деле достаточно трудно смешивать во что-то вот единое. То есть нужно понимать, что это целый комплекс методов, основанных на совершенно различных подходах. Если мы берем самую часто используемую вариацию лучевой терапии, то это дистанционная лучевая терапия. То есть это лечение, которое проводится на линейных ускорителях электронов, или на гамма-терапевтических аппаратах несколько реже, или на рентгеновских аппаратах для близкофокусной терапии, или с применением там, протонов, или еще иных каких-то тяжелых частиц. Это где-то 70-80% всей лучевой терапии. Наиболее часто пациенты сталкиваются именно с этим видом лечения. И, в общем-то, по большей части этот вид лечения ассоциирован с тем, что сквозь пациента проходит пучок ионизирующего излучения. Так как это все происходит согласно заранее рассчитанной индивидуализированной программе, то, скажем так, доза ионизирующего излучения концентрируется в некой мишени, то есть это может быть либо опухоль, либо какой-то участок тела, который должен быть облучен для профилактики рецидива опухоли. Скажем так, окружающие органы и ткани при этом щадятся за счет технических аспектов исполнения вот этой программы лечения. Если мы говорим о других каких-то вариациях лучевой терапии, то здесь наиболее крупными являются это брахитерапия, то есть это помещение источника излучения внутрь тела человека или в какую-либо полость в теле человека, или на поверхность опухоли, да, или внутрь опухоли. То есть, ну, самые такие популярные, наверное, в этом контексте подходы – это брахитерапия при раке шейки матки, при раке тела матки, то есть это либо в послеоперационном ключе, либо как элемент радикального лучевого лечения. Это брахитерапия при раке предстательной железы, но может использоваться и при ряде других опухолей, просто несколько там менее часто это происходит. Есть системная радиотерапия, это введение радиоактивного вещества в кровь, кровоток пациента, после чего это вещество распространяется по организму и накапливается в местах, которые, скажем так, сродственны к этому веществу. То есть, ну, наиболее известное, наиболее часто используемое – это лечение радиоактивным йодом при радираках щитовидной железы, но также используется, например, при множественных костных метастазах такие вещества, как там, в частности, стронций, радий, ну и ряд других. А также сейчас при раке предстательной железы, в России пока эта методика не представлена, но я уверен, будет со временем, это использование радиоактивного лютеция у пациентов с метастатической формой рака предстательной железы. И сейчас, насколько мне известно, клинические исследования проходят радиоактивные актиний тоже с теми же самыми целями. Ну и, наверное, такой последний метод лучевой терапии, самый, наверное, крохотный, о котором можно сказать, это регионарная лучевая терапия. Это, в частности, такой есть метод СИРТ при метастатическом поражении печени. Это когда источник излучения вводится в сосуд, но не в вену кубитальную, да, как при системной радиотерапии, а в сосуд, который адресно питает или опухоль, или какой-то сектор, где находятся эти опухоли. Ну и, соответственно, по всему организму это вещество не разлетается.
Угу. Ну, на самом деле, очень интересно, Денис Сергеевич. Я думаю, вопросы будут уже конкретно про каждый случай, да, от слушателей. Хочу напомнить, что может написать слушатель любой на номер СМС +7 925 888 88 948 или позвонить, телеграм написать, говорит МСК, и твиттер говорит МСК. Денис Сергеевич.
Да-да.
Меня слышите? Да-да-да. Денис Сергеевич, хотела спросить, скажите, пожалуйста, а вот все-таки при каких опухолях применяется лучевая терапия, а при каких не применяется? Потому что здесь вот такая ситуация, бывает даже случай, да, вот я общаюсь с онкологическими какими-то пациентскими организациями, и бывают слушатели, ну это в регионах где-то бывает, что назначают лучевую терапию, а когда человек сам начинает при каком-то виде опухоли, сам начинает изучать информацию, он понимает, что он, к сожалению, ну, не может понять, нужна она или нет. И ищет всегда второго, третьего, четвертого мнения.
И вот как раз поиск второго, третьего, четвертого мнения – это действительно очень очень разумный подход, потому что, к сожалению, даже хороший врач может чего-то не знать или может как-то, допустим, почему-то дезориентироваться в ситуации пациента, да, ну, не углядеть какую-то составляющую, поэтому, конечно, вот эти вот существующие форматы 10-15-минутных консультаций, ну, с моей точки зрения, это зло, да, как бы, то есть консультация должна где-то, наверное, час осуществляться, ну, полчаса в самых таких рутинных случаях. А, возвращаясь к вашему вопросу, я бы сказал так, что, пожалуй, нет опухолей, при которых не было бы места для лучевой терапии. Есть клинические ситуации, при которых его, ну, это место либо можно найти, либо оно вообще обязательно, да, либо наоборот лучевая терапия либо не показана строго, либо, ну, маловероятна ее польза. Если раньше считалось, что есть ряд так называемых радиорезистентных опухолей, то есть те, которые нечувствительны к лучевой терапии, там меланома, рак почки, саркомы, и то лучевая терапия достаточно широко применялась при каждой из этих болезней, то сейчас с нашими новыми возможностями, с нашими новыми представлениями мы понимаем, что нет опухолей, которые были бы нечувствительны к лучевой терапии. Просто нужны определенные режимы, определенные технические решения, чтобы их реализовать. И здесь очень важно что? Здесь очень важно понимать, что лучевая терапия, она делится не только по видам ее проведения, да, по каким-то технологическим аспектам, а в том числе еще и по целям. То есть это может быть единственное и радикальное лечение. Например, там, при раке предстательной железы, при ряде гинекологических опухолей, при раке шейки матки, ну, в сочетании с химиотерапией, но в этом случае химиотерапия несет все-таки некоторый такой вспомогательный и повышающий эффективность лучевого лечения задачу. Вот. А при ряде опухолей головы и шеи это может быть радикальное лечение. Там, при раке легкого. То есть при большом количестве различных и совершенно, ну, не похожих друг на друга заболеваний. Это может быть элемент комбинированного с хирургическим вмешательством лечения, то есть это либо элемент подготовки пациента к операции, например, при большом количестве вариантов рака прямой кишки, то есть при определенных стадиях, при определенных локализациях, при определенных характеристиках опухоли, химио-лучевая терапия предоперационная является обязательным компонентом, вплоть до того, что сейчас очень многих пациентов, даже с кишечной непроходимостью, в онкологически грамотных клиниках не оперируют в объеме резекции кишки, а просто выводят стому или ставят стенд, чтобы у пациента восстановился естественный пассаж, да, как бы каловых масс. Проводят сначала химио-лучевую терапию, потом плюс-минус еще химиотерапию самостоятельную, и только потом оперируют радикально. И вот, например, вот в этих ситуациях, да, если говорить о втором мнении, очень важно, мы иногда спасаем от ошибки ряд пациентов, которые не отдают себя на волю событиям, да, развивающимся, да, а ищут какие-то решения, потому что нередко ко мне приезжают родственники, ну, обычно родственники пациентов, и говорят, у меня папа лежит в больнице, в обычной городской больнице, у него кишечная непроходимость, сказали, завтра надо оперировать, иначе он умрет. Я говорю, а какую операцию собираются делать? Они говорят, ну вот, удалять опухоль, конечно, а как еще можно делать операцию? Я говорю, нет, строго, надо просто сделать так, чтобы человек не погиб от кишечной непроходимости и провести полноценное онкологическое лечение. Оно даст гораздо лучшие результаты. А может быть, лучевая терапия в ключе послеоперационном. Чаще всего это, ну и больше всего это используется там, при раке молочной железы. Да, это такая наиболее распространенная патология. И, скажем так, наверное, больше всего общественного внимания приковано именно к ней. Там, да, там, например, почти при всех органосохранных операциях, то есть при резекциях нужна лучевая терапия, при определенном распространении опухолевого процесса, при вовлечении лимфатических узлов регионарных лучевая терапия является обязательным элементом. А где-то, ну, что интересно, потихонечку мы начинаем отказываться от лучевой терапии, не совсем так, чтобы напрочь, но для того, чтобы найти для нее лучшее место. Например, если мы берем рак предстательной железы, то раньше всегда при наборе определенных послеоперационных факторов нужно было обязательно проводить лучевую терапию. А сейчас мы обсуждаем с пациентом тот вопрос, что мы можем отложить проведение лучевой терапии вплоть чуть ли не до формирования рецидива, который мы своевременно обязаны выявить, и уже адресно лечить этот рецидив. не увлекаясь чрезмерно профилактикой. То есть есть много своих очень интересных нюансов, все меняется очень динамично, поэтому, в принципе, второе мнение – это очень важно. Более того, когда у меня пациенты получают от меня первое мнение и говорят, что мы хотели бы обратиться за вторым, я говорю, я буду только рад. Да, я буду только рад, и расскажите мне, что рекомендует другой доктор, потому что это может быть полезно и для меня, да, или наоборот, да, как бы я все равно там утвержден в своем мнении и, скажем так, буду все равно рекомендовать там свою точку зрения. Здесь очень важно, чтобы доктор не жалел ответить на вопросы пациента, да, то есть это не звучало там как-то, что вот я сказал так и никак иначе, да, там я некий какой-то великий, да, как бы вершитель судеб, а чтобы доктор рассказал пациенту все в подробностях, вовлек его в эту ситуацию, чтобы пациент понял, почему его будут лечить вот так, вот так, вот так. Я очень люблю показывать пациентам, например, пожалуйста, те же рекомендации, да, потому что пациент чувствует себя вовлеченным. А тут очень важный момент, мы же с пациентом и его родными, мы же в одной лодке. И от того, как синхронно, как качественно мы гребем веслами, если можно так сказать, зависит наш успех. То есть, если я гребу веслом там, с одним ритмом, пациент с другим, не понимая, что я от него хочу, да, родственники еще в третьем, ну, к сожалению, это будет как в притче о лебеде, раке и щуке. То есть, мы никуда не уплывем.
В общем, я понимаю одно, Денис Сергеевич, все-таки вот очень важно, если с врачом вы... Вот пациент работает в одном направлении. Я даже, судя по себе, когда у меня была ситуация, что я выбирала, где оперироваться, я вот здесь рекомендация, здесь вроде знакомство, а здесь человек, который просто я к нему пришла на прием получить третье мнение даже уже, да. Но мне так запал в душу этот человек, этот доктор, который объяснил, нарисовал все, как что выглядит, как что где, популярно рассказал. Я понимаю, тут очень важно, тем более, конечно, в лечении такой сложной болячки, да, если можно так сказать, болезни онкологической, как, ну, вот, это очень сильно важно, когда человек, пациент и доктор вот, именно дышат в одном направлении, что сказано, и если пациент доверяет доктору, это 100% успеха.
Наталья, вы абсолютно правы, и молодец тот доктор, который не пожалел своего времени и сил для того, чтобы вам все объяснить, потому что давно осталось позади уже вот этот подход медицины, когда пациенты, как, ну, как сказать, как слепые котята, вот их там ткнули носиком, да, как бы в молоко, да, они пьют, не ткнули, не пьют. Пациент и его родные должны разбираться в том, что с ними происходит. Это позволит уберечь их от ошибок и потихонечку уходят в прошлое вот эти взаимоотношения, когда вы приходите, например, к хирургу, и хирург говорит, завтра на операцию. То есть, какую операцию, зачем, почему? Да, да? Да. Раньше это было допустимо, раньше считалось, ну, как бы, а как? Хирург же знает, да, как бы, значит, раз надо на операцию, значит, надо операцию. Но, с другой стороны, да, как бы, уже куча случаев проходит перед глазами, когда, например, хирург ориентируется по каким-то прошлым представлениям, и есть альтернативные, более безопасные, более щадящие методики, да, как бы, и пациент имеет право и обязан о них узнать, и обязан иметь возможность выбрать, может быть, даже рискнув, потому что есть ситуации, когда мы говорим, вот шанс на успех там 80%, да, но и риски, допустим, 20%. А есть, где шанс на успех 60%, но риски 5%. Что вы выберете? И пациент имеет право сказать, да, я, может быть, готов рискнуть конечным результатом, но, например, для меня очень важно качество жизни. Да, как бы я не хотел бы его терять и хочу иметь наибольшие шансы там, сохранить его в полной мере. И без пациента такие вопросы решаться не должны. И пациент должен получать достоверную, правдивую и полную информацию о вот всех возможных вариантах лечения, всех возможных каких-то их последствиях. И здесь вы абсолютно правы, что ну, вот второе, третье мнение, как раз они иногда позволяют получить вот этот недостающий объем информации, который не был сказан при первом мнении. А если позволите, я вообще очень многие свои консультации с пациентами заканчиваю таким рефреном. То есть, если ситуация, к примеру, неоднозначная. То есть бывает так, что я не могу на 100% определиться, надо пациенту провести лучевую терапию или нет. То есть я вижу какой-то потенциальный выигрыш, я вижу какой-то потенциальный вред, да, и здесь идет, ну, отчасти угадайка. То есть поможет ему это лечение или, например, нет, будет известно только после проведения лечения и там спустя какое-то время. Или, например, пациент не выбрал пока там хирургия или лучевая терапия, да, или лучевая терапия в таком объеме, или в другом объеме, или еще какой-то вариант. И я, наоборот, прошу лучше обсудить дома с домашними, переварить ситуацию, подумать над ней и вернуться ко мне только если есть полная уверенность, что именно я предлагаю наиболее правильное решение, потому что это дарит пациенту правильный настрой. Если у него есть сомнения в том, что его лечат правильно, это очень опасно. Лучше этого избегать, и на этом как раз и должна быть основана консультация врача, донести свою мысль до пациента, объяснить, почему он предлагает именно этот подход, и дать возможность пациенту сделать выбор, к которому лежит его душа.
Вот это очень важно. Денис Сергеевич, отошли от темы, тем не менее, давайте расскажем слушателям, что происходит в организме при облучении.
Смотря при каком, смотря при чем, но если говорить, допустим, начнем с дистанционной лучевой терапии, и достаточно примитивно. Чаще всего используются фотоны. В некоторой степени там и гамма-излучение, и протоны, они тоже немножко аналогичны, там есть свои нюансы, ну, на примере фотонов будет объяснить, наверное, проще всего. То есть идет пучок фотонов, он выбивает из атомов, находящихся, да, как бы в клетках, ну, и здоровых тканей, и злокачественные опухоли, электроны, они вокруг себя, значит, чинят разрушение. Скажем так, итогом этого разрушения являются одно- и двунитевые разрывы ДНК. То есть это как бы генетические структуры, генетическая основа клеток, содержащаяся в ядре. Если это однонитевые разрывы, они чинятся организмом, да, в промежутках между сеансов лучевой терапии, и, скажем так, ну, условно, клетка продолжает жить. Клетка с двунитевым разрывом ДНК, она погибает. Но однонитевые разрывы тоже для клетки не очень хороши, потому что мы понимаем, что если мы, например, возьмем рубашку и поставим на ней 10 заплат, да, ну, рано или поздно нам все равно придется от этой рубашки отказаться, какой бы любимой она ни была. То есть у клеток также, скажем так, со временем есть риск того, что или клетка все равно погибнет, или не сможет дать потомство, ну, что равно погибнет, да, или даст там какое-то нежизнеспособное потомство. То есть, скажем так, этим и реализуется эффект лучевой терапии. Почему, скажем так, злокачественные клетки гибнут все-таки в большей степени, чем хорошие, служащие нам верой и правдой клетки здоровых органов и тканей вокруг? Здесь есть три компонента. Во-первых, технически, то есть за счет совершенного оборудования мы концентрируем самые высокие дозы там, где нам необходимо. То есть там либо в опухоли, либо в каком-то участке организма, который требует облучения с профилактическими целями. Скажем так, окружающие органы и ткани страдают гораздо меньше. То есть таким образом посчитана программа. Сейчас очень сложная техника для этого используется. Раньше она была более примитивная, поэтому и лучевых повреждений, лучевых реакций было гораздо больше, они были гораздо более выраженными. А второй механизм, который защищает хорошие клетки, да, как бы, и не защищает плохие клетки, это, соответственно, сама специфика злокачественных клеток. Они так как быстро делятся, часто делятся. Угу. У них генетический аппарат гораздо больше времени находится в работе, то есть он открыт для окружающих воздействий. Скажем так, тот же механизм примерно действует в отношении клеток слизистых, почему они чаще и сильнее страдают при лучевой терапии, да, и вот все эти мукозиты, эпителииты, это как раз наиболее такой яркий отрицательный момент там, в течение проведения лучевой терапии.
То есть, скажем... Денис Сергеевич, извините, пожалуйста, я вас прерываю. Очень интересно, но сейчас у нас будут интересные новости. Узнаем, что в стране и в мире, и после этого вернемся.
Хорошо.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение. Напоминаю, сегодня мы говорим о лучевой терапии. Зачем и для чего она нужна? Вообще-то в 80% случаев при лечении рака она используется сейчас. На связи с нашей студией врач-онколог-радиотерапевт, кандидат медицинских наук Денис Романов. Денис Сергеевич здесь?
Да-да, добрый
вечер.
Да,
никуда не убежали, да, новости послушали. Мы остановились на, как воздействует на организм вообще облучение при лучевой терапии. Скажите, пожалуйста, вот тут уже есть как раз вопросы. Буду ли я распространять облучение после прохождения лучевой терапии, которая скоро предвидится, и вообще, что я буду ощущать, делаю первый раз? Ну, само собой, конечно же, переживают. Расскажите, пожалуйста, вообще, что пациент должен, а что не должен ощущать, и вообще какие последствия, может быть, какие-то побочные действия, как с ними справиться после лучевой терапии?
Ну, мы, думаю, Наталья, желаем пациентке, чтобы это был и последний раз, да, когда человеку потребуется лучевая терапия, потому что пусть это будет элементом излечения от болезни. Для того, чтобы наиболее корректно ответить на этот вопрос, конечно, нужно несколько больше подробностей, потому что мы даже не знаем метод, который будет применен. Но, допустим, если предположить, что это дистанционная лучевая терапия и наиболее, ну, как наиболее часто используемый метод, то важно понимать, что нет ни в коем разе никакой опасности для окружающих, никакого распространения радиоактивности и там, скажем так, вокруг себя или там, внутри себя, да, у этого человека не будет. Так что наш слушатель может быть совершенно спокоен насчет того, что, там, не знаю, общение с родными, близкими. Наоборот, я всегда прошу пациентов как можно больше, ну, особенно если они старшего возраста, как можно больше контактировать там, с внуками, например, потому что это их счастье, да, как бы, и это позволяет им отвлекаться, да, как бы, от болезни и процесса лечения, и за счет хорошего настроения чувствовать себя как можно лучше. Здесь важно, что понимать насчет как раз вот этого вот, буду ли я радиоактивен или нет. Если речь идет о дистанционной лучевой терапии, то строго никакой радиоактивности нет. Каждый пациент может убедиться в этом сам. Когда заканчивается сеанс, он лежит в каньоне на столе, там, например, линейного ускорителя электронов, и заходит персонал. Заходит персонал, техники, там, по необходимости врачи, не знаю, медицинские физики, без защиты. То есть, скажем так, если бы пациент распространял хоть малую толику радиации вокруг себя, то первые, кого бы от него берегли, это были медицинские сотрудники. Если этого не происходит, ну, значит, логично предположить, что человек не представляет опасности для окружающих. Если мы берем брахитерапию, то здесь два варианта. Если в пациента помещается и оставляется в нем источник излучения на какое-то время, как, например, там, при низкодозной брахитерапии рака предстательной железы, при там, внутритканевых каких-то вариантах терапии, то да, при определенных критериях пациент должен быть боксирован в специальной комнате, да, не сообщающейся с комнатами, где находятся, там, допустим, специалисты, да, как бы отгороженные от нее, для того, чтобы за счет вот этого периода полураспада через некоторое время излучаемая доза снизилась, да, и человек мог вернуться полностью в общество, не представляя для него угрозы. То же самое касается системной радиотерапии, когда, как мы уже говорили, радиоактивное вещество вводится в кровоток пациента. То есть пока он может какую-либо хотя бы минимальную опасность представлять для окружающих за счет, скажем так, распространение радиации вокруг себя, скажем так, он боксирован, да, он от общества и в первую очередь от медицинских сотрудников изолирован, да, в отдельном помещении. Причем там мало изоляции отдельного помещения, там своя канализация, там, ну, много очень своих нюансов, которые являются требованием к тому, чтобы проводить эту процедуру. Но так как мы говорим, скорее всего, о дистанционной лучевой терапии, то, соответственно, никаких ограничений в этом отношении не будет. То есть не надо будет, там, не знаю, сжигать одежду, не надо будет там, сразу, там, выходя, там, принимать душ. То есть, ну, там, гигиена – это обязательно, это здорово, но именно что… Это должно быть просто в рамках нормальной жизни, да, а не как бы не ассоциировано с тем, что вы получаете лучевую терапию.
Денис Сергеевич, вот как раз следующий вопрос, мне кажется, строго все будет наоборот. Как раз у человека радиойод при лечении щитовидной железы направили на радиойод. Была недавно операция. Расскажите, пожалуйста, о последствиях радиойода. Человеку 39 лет.
Ну, опять же, да, как бы там достаточно непростая бывает цепочка, которая требует либо поиска там, остаточной опухолевой ткани и так далее. Но в целом, вот эта вот процедура, да, как бы системной радиотерапии йодом, да, его изотопами, она очень безопасна. То есть дело в том, что как раз йод накапливается настолько в большей степени там, где есть, ну, либо клетки рака щитовидной железы, да, либо, допустим, там, ну, скажем так, то есть что-то тропное к нему, да, что здоровые органы ткани практически вообще никак не страдают. То есть если мы говорим о других каких-то вариантах системной радиотерапии, то, да, допустим, накопление костной тканью препарата там стронция или радия, да, это хотя бы еще какое-то влияние там оказывает на систему кроветворения, но при йоде этого не происходит. Поэтому волноваться не надо, то есть это, если можно так сказать, достаточно, ну, на мой скромный взгляд, ну, одна из таких наиболее безопасных процедур в области лучевой терапии.
Угу. Вот, кстати, даже я помню, вот у меня просто у знакомой такая ситуация была, и раньше, даже буквально лет 10-15 назад, все вот за радиотерапией ездили за рубеж, Польша, по-моему, Германия, еще куда-то, и там, что самое интересное было, там их практически через сутки выпускали уже, пожалуйста, в люди, в магазин ходили, а здесь у нас, это вот мне подруга как раз рассказывала, что 4-5 дней обязательно держит вот в изоляторе, вот, ну, правда, когда человек облучен, чтобы он не облучал других, и постоянно приходят и через несколько дней замеряют, какой уровень радиации человека идет. Вот почему мне сейчас до сих пор непонятна такая ситуация, такая разница?
Да, я могу только одно предположить. Может быть, за счет, скажем так, вот истории вот этого предъядерного противостояния, которая совпала еще и, скажем так, с историей вот печальной Чернобыля, да, аварии на АЭС. А может быть, в принципе, постсоветское пространство, да, так скажем так, более напугано в контексте каких-то проблем, связанных с радиацией. Потому что, например, у нас для того, чтобы сделать то же самое там ПЭТ-КТ, да, как бы, ну, там строго нужно иметь онкологический диагноз. Я видел только одну пациентку без подозрения на онкологический диагноз, которая сумела добиться и сделать ПЭТ-КТ. За рубежом, там, в частности, Германии, пожалуйста, это не часть госпрограммы, да, как бы, ну, там, страховой программы для здоровых людей, но в рамках скрининга, если ты хочешь, если ты, ну, по некой причине боишься онкологии и хочешь сделать себе ПЭТ-КТ, за ваши деньги любой каприз, да, то есть у нас в России там, ну, невозможно, да, как бы по сути своей, это, ну, вряд ли кто-то возьмется это делать здоровому человеку, потому что будет рисковать тем, что, как бы, ну, какими-то потом претензиями. Скажем так, если говорить о каких-то более, ну, то есть менее нагрузочных исследований, как просто там компьютерная томография, например, то за рубежом, опять же, гораздо более спокойное отношение к тому, что там необходимо сделать, сделаем. У нас регулярно, к сожалению, приходится сталкиваться, в том числе с мнением врачей, что ой, вредно, лучше не надо, лучше избежать, ой, там 4 компьютерных томографии в год, зачем? Я не к тому, что давайте делать ее там направо, налево, да, как бы нужно, да. Нужно. Я к тому, что если онкологическому пациенту нужно делать там компьютерную томографию с определенными короткими временными интервалами, и у этого есть своя логика, то это нужно делать, потому что это может позволить, да, как бы уберечься, ну, от какой-то беды. Например, если мы говорим о лучевой терапии, в применении к ней, бывает так, что у пациента очень быстро меняется там либо форма опухоли, либо по какой-то другой причине анатомическая ситуация, там, в грудной клетке, например. И если мы не меняем, скажем так, план лечения сообразно этому анатомическому изменению, то мы просто совершаем в лечении грубую ошибку. И поэтому выполнение компьютерной томографии, допустим, там, с интервалом даже в неделю иногда, если вот мы видим, как все меняется, да, оно не только не является злом для пациента, но является, наоборот, благом в контексте лечения его болезни. А потом мне, например, совершенно непонятна вот эта существующая система, что ПЭТ-КТ мы делаем там, ну, с определенной периодичностью, ну, это еще ладно, но мы, например, не делаем ПЭТ-КТ в течение месяца, ну, в течение 3 месяцев после лучевой терапии. А чем это объясняется? Это, ну, с точки зрения как бы официальной медицины. Это объясняется тем, что вот там, где мы облучили, будет все светиться, будет все воспалено, и ПЭТ, соответственно, не даст нам, ну, объективной картины, не ответит на вопросы, уничтожили мы опухоль или не уничтожили. Все понятно. Но как бы я, как клиницист, когда я прошу сделать ПЭТ-КТ пациента, которого я только-только облучил, я явно догадываюсь о том, что я не смогу оценить результат моего труда. Но мне же нужно, может быть, нужно посмотреть метастазы какие-то в других местах, их статус, подобрать какую-то новую схему лечения, определиться с его объемом. То есть банально просто, ну, нарушена логика у этой, ну, существующие рекомендации клинической, да, как бы не делать ПЭТ-КТ в течение 3 месяцев после лучевой терапии. И здесь получается так, что, к сожалению, пациенты не могут получить в такой ситуации ПЭТ-КТ в рамках госгарантии, но при этом, например, могут получить платно. Да? То есть, в принципе, получается так, что как бы это допустимо. И это, естественно, абсолютно допустимо, потому что лучевая нагрузка при ПЭТ-КТ, она не так чудовищна и не так ужасна, как иногда вот это вот почему-то периодически звучит. Да? И, да. Ну, это не надо делать ПЭТ-КТ там ежемесячно без необходимости. Да? И, там, ну, и, наверное, здоровому человеку тоже большой необходимости делать нет. Есть менее нагрузочные скрининговые методы, да, как бы, которые можно использовать. Но при необходимости у нас должны быть механизмы назначения и реализации для пациента в разумные сроки того обследования, которое нужно для правильного тактически, да, как бы лечения его болезни.
Да, Денис Сергеевич, серьезно, мы тему подняли. Скажите, пожалуйста, вот все-таки вопрос от наших слушателей по поводу лучевой терапии. Можно ли прививаться от ковида после прохождения лучевой терапии через месяц? На самом деле, это одни из самых частых, наверное, вопросов вообще от слушателей, в принципе, от онкологически больных. Вообще тут много уже и пояснений, и разъяснений. Вот ваше мнение, вот если человек проходит лучевую терапию, вот ее прошел недавно, можно ли?
Да. Мое мнение. Ну, естественно, опять же, лучше всегда индивидуальную клиническую ситуацию обсудить со своим врачом. Это факт. Угу. Да? То есть я не хотел бы, чтобы то, что я говорю в рамках эфира, да, как бы люди воспринимали как однозначно там, вот, что вот только так и надо делать. Да?
Да.
Вот я сейчас пациентам чаще советую делать так, что если есть возможность, да, оттянуть прививку до конца лучевой терапии, то как раз по окончанию лучевой терапии, пожалуйста, делайте. Почему? То есть я не считаю, что прививка каким-то образом может помешать с клинической точки зрения выполнению лучевой терапии. Да? Мне кажется, что все равно в вакцинации гораздо больше таится благ, чем вот эти вот, скажем так, какие-то подозрения на то, что это может чем-то плохим обернуться, да, и я как бы очень сильно стою на стороне вакцинации. Но есть два момента, почему я иногда прошу пациентов чуть-чуть отложить вакцинацию, да, до окончания лучевой терапии. Во-первых, пациент, приходя на лучевую терапию, то есть чаще это все-таки какой-то не один сеанс, да, и там все равно чаще не 2, не 3, да, чаще это все-таки некий такой продолжительный путь, там он может занимать 1-2 недели, там и 7-8 недель, и пациент постоянно контактирует с окружающими, То есть он контактирует с сотрудниками, он может контактировать с другими пациентами, он может, например, если он приезжает амбулаторно, да, то как бы он в транспорте как-то как пересекается, да, и там, на входе в лечебное учреждение. То есть, скажем так, как-то все равно есть рекомендация там, поберечься между прививками, да, то во время лучевой терапии у него не получится это сделать. И если вдруг у него будет какая-то более выраженная реакция, с которыми я, честно, я практически не сталкивался. Ну, то есть я даже, по сути, от своего круга общения я не слышал о каких-то сильных побочных эффектах, да. Угу. Может быть, у меня такой круг общения невосприимчивый к этим вещам. Вот. Но просто может оказаться так, что, допустим, мы начали курс лучевой терапии, потом он привился в середине его, и, например, не знаю, там, его свалило бедного там температура и слабость, и он не может на лечение там приехать. Или мы там волнуемся и отказываем ему в лечении, пока не поймем, что с ним происходит. И вот этот перерыв в лучевой терапии, он будет нежелателен. Да? Лучше все-таки этих рисков избежать. А вот ситуация, описанная в вопросе о том, что не сделать ли нам прививку через месяц после лучевой терапии, я только за и только поддерживаю это решение. То есть, на мой взгляд, совершенно спокойно можно делать.
Угу. Вот, кстати, спрашивают, можно ли во время серии лучевой терапии пить алкоголь или курить? Ну, вообще, пить алкоголь и курить, в принципе, сколько раз об этом говорим, каждую программу. Не надо, ну не надо это все, ребят. Надо как-то себя поберечь, что ли. Так столько всего происходит в нашем мире, и не по ничем дышим, и воздух, и все на свете, тут еще алкоголь и никотин. И про лучевую терапию спрашивают. Ну, тем не менее, многие люди как раз как бы, ну, заядлые курильщики, скажем так, и ну, не меняют своих привычек.
Да, тут очень хитрый момент, Наталья. На самом деле, курение, да, есть даже работы, которые показывают, что переносимость лучевой терапии и чуть ли даже не ее результаты достоверно хуже у пациентов, которые не смогли отказаться от табакокурения в течение курса лечения, да. То есть поэтому здесь действительно по-хорошему, ну, даже если не говорить о том, что здравый смысл подсказывает нам, да, воздерживаться от этой привычки, то человек, который заболел онкологическим заболеванием, ну, как минимум постараться минимизировать все эти вещи, ну, обязательно нужно. Что касается алкоголя, тут интересней. Нас, ну, понятно, мы говорим не о том, чтобы, там, простите, бухать по-черному, да? То есть это,
конечно, ну да,
не надо.
Про бокал шампанского мы говорим сейчас внимательно, не больше.
Да, а вот здесь момент интересный. То есть для пациентов, которые получают облучение по поводу опухоли головы, шеи, пищевода, ну, наверное, там, пожалуй, рака легкого, для них алкоголь по-разумному противопоказан, потому что это лишнее травмирующее воздействие на слизистые ротовой полости, там рота, гортана, глотки, да, как бы, и там пищевода, да, которые и так страдают от лучевой терапии в этой зоне. А если мы говорим о пациентах, у которых облучается там брюшная полость или полость таза, и, скажем так, есть уже какие-то предвестники там диареи, нарушения пищеварения, пожалуй, тоже, потому что все-таки надо понимать, что алкоголь травматичен для слизистой желудочно-кишечного тракта, то есть даже в малых дозах и даже качественные напитки, они немножко все-таки с этой точки зрения не полезны. А если мы говорим, например, ну, допустим, об облучении некой саркомы нижней конечности, да, то, в принципе, от того, что пациент выпьет там бокал шампанского, да, ну, ничего плохого с ним точно не будет в контексте проводимого лечения. То есть нет механизма, который бы позволил этому бокалу шампанского негативно повлиять на восприимчивость лучевой терапии или там, на какую-то остроту негативных реакций на нее. Поэтому есть доктора, которые, в принципе, позволяют пациентам в определенных ситуациях, да, как бы при... Опять же, если вдруг у них это связано с какой-то необходимостью там, снять стресс, который они, к сожалению, испытывают, да, потому что мы понимаем, что есть люди, которые привычны вот таким способом снимать стресс, то есть доктора, которые, в принципе, вполне спокойно разрешают. Но большинство моих пациентов, они сами как-то, как бы, ну, грубо говоря, настроены на отказ от алкоголя в течение лечения. То есть они как-то очень спокойно это воспринимают, и редко для кого из них это является проблемой.
Сергей Сергеевич, скажите, пожалуйста, вот тут про специальную диету. Нужна ли какая-то специальная диета при выполнении химии и лучевой терапии? Ну, это щадящее что-то, вероятнее всего, питание, да, ведь?
Да, во-первых, если мы возьмем вообще базовую такую вещь, да, то каждый человек, здоровый, болеющий, должен стремиться питаться, ну, разумно. Да, то есть это разумно в плане количества, это разумно в плане способов приготовления, это разумно в плане отсутствия перекосов в какие-то стороны, что я ем только там красное мясо или там не ем никакого красного мяса. Да, ну, то есть все-таки там питание должно быть достаточно разнообразным и удовлетворять нашим потребностям. А что очень важно в течение химии лучевой терапии? Питание должно быть достаточным и даже условно большим, чем у здорового человека, потому что расходуется очень много ресурсов на борьбу с болезнью, на поддержание сил человека в течение столь там тяжелого агрессивного лечения. Да, и часто, опять же, эти пациенты, к сожалению, они еще, например, до выявления болезни достаточно сильно теряют в массе тела и уже приходят не с лучшими ресурсами к нам на лечение. Да? Поэтому в этом отношении питание полноценным. Тошнота, не тошнота, ее надо купировать лекарственно, да, как бы отсутствие аппетита, тогда надо вырабатывать подходы, которые позволят человеку питаться даже вне контекста аппетита, да, то есть воспринимать это как лекарство. А вот более индивидуальные моменты, да, они обсуждаются и должны обсуждаться врачом при назначении курса лучевой терапии, исходя из клинической ситуации человека. То есть, допустим, облучение опухоли головы, шеи или пищевода – это немножко одна диета, облучение опухоли таза, брюшной полости – это немножко другая диета. Но, опять же, повторюсь, если мы облучаем ногу, то, в принципе, какой-то особой диеты, ну, пожалуй, не требуется. Да? Ну, не считая вот тех разумных базовых подходов, которые есть.
Денис Сергеевич, вот тут вопрос от слушателей. Существует ли профилактика от рака? Может ли какая-то отказ, тут много написано, тефлового сковородок, пластика, это, конечно, может приводить к раку, сумбурная большущая смс-ка. А вообще, есть ли какая-то вообще, существует ли профилактика онкологических заболеваний сейчас на данный момент? Потому что, ну, здоровый образ жизни, об этом, конечно, все говорят, но, тем не менее, и у кто занимается здоровым образ жизни круглосуточно, спортсмены, кто-то вегетарианцы, кто-то просто правильное питание, просто идеальная вода и прочее-прочее, и заболевает каким-то раком.
К сожалению, это так. К сожалению, то есть, если мы от каких-то болезней можем уберечься, да, образом жизни полностью, то, конечно, онкологические заболевания не из такого числа. Я думаю, что тефлон мы, да, не будем как бы ругать в нашем эфире, он этого, ну, в принципе, пока по имеющимся сведениям не заслужил. Две базовые вещи. Одна – это все-таки здоровый образ жизни. Табакокурение негативно влияет на заболеваемость раком? Да. Алкоголь? Да. Ожирение? Да. Неправильное питание? Да. Плохая экология, стрессы, наличие каких-то хронических заболеваний, которые пациент не лечит. Да, все это так, поэтому нам надо все-таки стараться, да, как бы вести здоровый образ жизни. Понимаю, что это очень легко сказать и не всегда получается реализовать. Тем не менее, я обязан это говорить, да, как бы, и надеюсь, что это все равно как бы кому-то поможет, да, как бы выбрать правильный путь, если там человек, например, заинтересован в том, чтобы снизить риск развития онкологического заболевания. А второй момент – это скрининг и внимание к себе. То есть скрининг – это либо хотя бы минималистичный набор, тот, который, грубо говоря, в рамках там профосмотров на работе, в рамках того, что поликлиники предоставляют, да, как бы это действительно работает. Это действительно работает, это доказано, и поэтому как бы это и рекомендуется делать всем людям, там, ну, кому-то с определенных возрастов, кому-то с каких-то ситуаций, но это действительно так. То есть осмотр мамолога-гинеколога, рентгенография грудной клетки, ну, ПСА сейчас это не бесспорная вещь, хотя я на стороне того, чтобы делать ПСА мужчинам там, старше 40, старше 50.
И Денис Сергеевич, да, спасибо вам большое. Прерываю, потому что эфир заканчивается. Но очень интересно, обязательно еще раз встретимся и поговорим. Спасибо. Также врач-онколог, радиотерапевт, кандидат медицинских наук Денис Романов был с нами. Спасибо и до свидания.
Спасибо, Наталья. Всего доброго. Спасибо.